Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Что, дорогие друзья, давайте присядьте на некоторое вступление. Мы сегодня начинаем серию пасхальных проповедей на 24 главу Евангелия от Луки. Сегодня будет первая проповедь. Вторая проповедь будет следующую Пасху. Если Бог даст нам жизни. Ведь среди нас, россиян, есть немало людей, которые посещают собрания только на Пасху. Поэтому для некоторых из нас, возможно, серия продолжится. Пришел на одну Пасху, пришел на другую Пасху, а проповедует о том же. Так что Евангелие от Луки, глава 24. Я полагаю, некоторые будут смотреть трансляцию или слушать в аудиозаписи. Для них это тоже будет некая серия, которая, я молюсь об этом, станет их настоящим шагом к чуду воскресения. Посмотрите на последнюю статистику. 54% жителей нашей страны считают, что воскресение из мертвых после смерти невозможно. Но почти 70%, если быть более точным, 68%, верят помощь высших сил. Половина россиян верит в рай, ад и дьявола. Надо сказать, правда, большинство тех, которые верят в дьявола, считают, что дьявол заправляет всем в аду, что тоже не соответствует действительности. По данным под буквально недавнего опроса, большинство россиян так или иначе собираются праздновать Пасху. Но вот что для них это включает? 66% будут красить яйца. Ну, уже покрасили, на самом деле. 64% будет покупать или печь куличи. 50% пойдут в гости или будут принимать гостей. 20% поедет на кладбище. Освящать куличи собирается 19% россиян. 19% будет готовить творожную Пасху. Тот, кто понимает, почему это так, он понимает, почему это так. Кто не понимает, погуглите. Около 6% заявили, что собираются пойти на всеношную. Ну и 7% просто сделают подарки своим близким. Это не последний момент нашей статистики. 0,5% россиян. Это практически меньше, чем статистическая погрешность. Постоянно, регулярно посещают богослужение. 0,5% россиян. 5%, да, десятый, это 0,5 совсем. Даже не процент. 2,5% посещает храмы, собрания на Пасху или Рождество. Поэтому серия проповедей на Евангелие от Луки будет по-настоящему актуальной. И сегодняшний текст Писания очень поможет нам разобраться в некоторых важных вопросах. Вопросы, которые проходят мимо или непонятны для людей, которые празднуют Пасху с Пасхой на столе, но на самом деле так и не понимают ее смысл. Для которых радость Пасхи проходит мимо, хотя события их жизни вот в эти дни пасхальные заполнены всевозможными традициями, которые, казалось бы, пасхальные традиции, но смысл совершенно утерян. Друзья, давайте мы встанем вместе, прочитаем Божие Слово, встанем в знак благодарности Богу за этот подарок, чтобы мы не оказались потерянными, несведущими, незнающими касательно Пасхи Христовой. 24 глава Евангелия от Луки. Возлюбленный врач Лука, евангелист Лука, рассказывает нам, как же все это было на Пасху. Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, это женщины, пришли они к гробнице, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гробницы, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же они недоумевали по поводу этого, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого среди мертвых?» Или буквально: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки людей грешных и быть распятым и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гробницы, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Мария Магдалина, и Иоанна, и Мария мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробнице, и, наклонившись, увидел только погребальные пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Это сегодня наш текст для размышления, изучения, для понимания Пасхи. Когда женщины подошли ко гробу, то они встретили, как мы здесь прочитали, двух ангелов, которые описаны как два мужа в одеждах блистающих. И эти ангелы задали им особенный вопрос: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Это 5 стих. Это был риторический вопрос. Ангелам, конечно, не требовалась какая-то информация. Они знали, что произошло. Своим вопросом они побуждали этих женщин задуматься. Небесные посланники желали показать этим женщинам, что у них неверное восприятие Иисуса, чтобы они, наконец, поняли, кем Он был на самом деле, и что Он совершил ради них, и зачем Он пришел на эту землю. Этот вопрос, в сущности, был неким укором, но укором полным восторга, радости, величия. Он нес особое благословение, утешение, исцеление сердцам людей, тем, которые пришли к этой гробнице. Эти женщины совершили серьезную ошибку, и именно об этой ошибке мы сегодня с вами будем разговаривать. Так проповедь и называется — «Пасхальная ошибка». Они совершили серьезную ошибку. Я покажу, в чем она была, и как мы можем с вами избежать подобной же ошибки, ошибки неверного отношения к Иисусу, как будто бы Он мертв. Их ошибка состояла из 3 элементов. Они отрицали чудо воскресения. Кроме того, они отрицали значение или смысл воскресения, но более всего они не понимали или отрицали духовную реальность воскресения. Итак, первый элемент этой ошибки – отрицание чуда воскресения. Тем далеким утром женщины шли ко гробу, будучи абсолютно уверенными, что когда они придут, они найдут гробницу, в которой лежит тело мертвого Иисуса. Они отрицали саму возможность чуда. Они не ждали того, что Он воскреснет. Они не представляли себе, что может случиться воскресение. Не планировали. Они не думали, что про них напишут в этой книге, которую мы с вами только что прочитали. Их поведение показывает нам, что они были абсолютно уверены, что Иисус был мертв. Они воспринимали его, как сегодня мы с вами относимся к другим основателям мировых религий. Они мертвы. Мы можем, конечно, с ними познакомиться, прочитать их книги, начать поступать как-то по их советам, но по большему счету это и все. Наше знакомство с ними на этом закончено. А вот ангелы же сказали этим женщинам нечто невероятное, то, что очень актуально для нас сегодня. В этой фразе «что вы ищете живого между мертвыми» мы как бы слышим: если ты воспринимаешь Иисуса Христа, как и прочих основателей других мировых религий, если ты относишься к Нему как к уникальному учителю, чья мудрость продолжает жить, шествовать по миру, но сам Он не ходит по этому миру, если ты таким образом воспринимаешь Иисуса, тогда ты никогда не встретишься с Ним. Его просто там нет. Он не там, он воскрес. Евангелист Лука начинает свое повествование с того, что показывает нам пустую гробницу. Почему? Он абсолютно убежден. Иисус воскрес, а его там просто быть не может. Там нету костей никаких. Там остались только пелена лежащие. Может быть, кто-то из нас сейчас в этом зале совершает подобную же ошибку. Может быть, сейчас ты находишься в этом зале и думаешь, что Иисус на самом деле не воскрес. Но это добрая традиция, добрая легенда, добрая культурная особенность, может быть, нашей российской нации, и не только ее. Ты можешь сказать, я, конечно, уважаю Иисуса. Он был прекрасной личностью, удивительным учителем, но считать, что Он воскрес из мертвых, это уж увольте, это уж чересчур. Я современный человек, я разумный человек. Вот те люди прошлого были наивными, необразованными, доверчивыми, такими. Они, конечно, верили, что Он воскрес. Они, конечно, легко поверили в это. Они были простоватыми такими. Им было легко это все принять. Я могу поверить, конечно, в Его духовное воскресение. Ну, типа, что Он жив в мыслях своих последователях, в идеях своих последователях. Но то, что Он буквально воскрес из мертвых, физически воскрес, это абсурд, это глупость, это невозможно. Я рад, что ты так думаешь пока, потому что это часть проповеди для тебя. Самое забавное вот в таком мышлении, в такой ошибке, так это в то, что такое восприятие, такое отношение к воскресению Христа, оно не возникло сегодня. Оно не возникло даже в век просвещения. На самом деле, оно было всегда. Поверить в то, что Иисус воскрес из мертвых, было невероятным, трудным и невозможным, начиная с первого века. Во все века, а не только сейчас, век научного прогресса. Сегодня вообще нам кажется довольно сложно поверить, что Иисус воскрес. Ну, во-первых, мы все стали скептиками. Мы вообще живем в век скептицизма. Мы смотрим какой-то ролик на Ютубе, и мы думаем, какие же там использовали механизмы, чтобы сделать все правдоподобным. Мы порой даже сами себе не верим, считая, что нас запрограммировали с помощью НЛП там, или прочих техник. А еще плюс к этому добавляется научный прогресс, научное мышление. Что наука не доказала, то не может быть правдой. Одним словом, мы с вами поколение скептиков. И поэтому, может быть, мы и хотели бы верить в чудо, но внутри себя мы говорим, не-не-не, это нереально, это невозможно, это не может быть правдой. Мы даже не ждем чуда. Интересно будет отметить то, что в первом веке, вот в этой древней культуре, греко-римской культуре первого века, в которой воскрес Христос, или во время которой воскрес Христос, люди также не верили в воскресение физическое. Только у них была другая причина. Они считали, что физическое, в принципе, плохое. Тело – это зло на самом деле. Дух – это хорошо, так учил Платон. И все остальные философы, которые, может, имели чуть-чуть другие взгляды, все же учили о примате идеи над плотью, над физическим миром. Поэтому для них физическое воскресение было просто нелепицей, глупостью какой-то. Как вообще можно воскрешать в физическом теле, когда это плохо? В принципе, плохо. Например, когда мы с вами читаем рассказ о проповеди апостола Павла в Ареопаге, в древних Афинах, то есть в том месте, где собирались философы послушать что-то новое или старое, пообсуждать что-то, и об этом Евангелист Лука тоже описывает Деяния апостола в 17 главе, то апостол начал свою проповедь, люди слушали его с удовольствием, потому что они любили что-то новенькое услышать, а он нечто новое им говорил. Но как только он дошел о мысли, о факте, о заявлении, что Иисус воскрес из мертвых, его проповедь прекратилась. Почему? Люди стали просто смеяться. Люди стали просто насмехаться. Он не мог дальше продолжать свою речь, потому что это была лучшая комедия, которую они только слышали. Какой-то глупец говорит то, что Бог воскрес из мертвых в физическом теле. В те дни идея воскресение, физическое воскресение, была не менее смехотворной, друзья, чем и сегодня. Поэтому говорить о том, что мы современные люди, мы такие продвинутые, мы не можем в это поверить, это вот те древние глупцы могли, это, по крайней мере, наивность, это, по крайней мере, не соответствует действительности, не соответствует реальности. Люди того времени, и вы можете добавить, по причине их религиозных взглядов, науки, культуры и так далее и тому подобное, не могли поверить в физическое воскресение. Прямо как и сегодня. И Евангелие Лука указывает на это, как гробы идут женщины, не какие-то великие мужи прошлого, даже апостолы к гробу не идут. Никто не ждет физического воскресения. Никто. Но Лука на этом не останавливается. Он желает дать нам, скептикам, прошлого и настоящего, реальные доказательства физического воскресения Христа. Какие? Спросишь ты. Рад, что ты спросил. Он дает, друзья, имена. Он дает конкретные имена. Он дает конкретные имена со страничками на Фейсбуке или ВКонтакте. Он дает конкретных людей. Не фейки, не фантомы, не вымышленные, а конкретные люди отмечены здесь им. Посмотрите на стих 10. Он не говорит, какие-то женщины или какие-то апостолы. Он дает четкие конкретные имена. Например, женщина по имени Иоанна, она была женою руководителя администрации царя Ирода, весьма известная дама. Он отмечает Марию Магдалину, раскаявшуюся проститутку, бывшую блудницу, которая встретилась потом лично с воскресшим Христом. Он упоминает Марию, мать Иакова, Ивакова, которая хорошо была известна людям, особенно тем, которые следовали за Иисусом. Вот что я имею в виду. Лука дает имена конкретных людей, чтобы понять силу и значимость вот этого доказательства, этого свидетельства. Нам нужно знать один простой факт, который за чтением сегодняшнего текста был сразу не замечен. Лука написал свое Евангелие через 40-45 лет после воскресения Христа. Он написал свое Евангелие через 40-45 лет после воскресения Христа. Сейчас у нас на дворе 2016 год. Представьте себе, что кто-нибудь написал книгу, и которую озаглавил так, или назвал так, «Чудо 1976 года». И там он стал описывать, что летом 1976 года случилось невероятное чудо на улицах Санкт-Петербурга, появился Александр Сергеевич Пушкин. Он беседовал с людьми, разговаривал, то появлялся, то снова исчезал, то беседовал с одним, то с двумя, то с двенадцатью. Однажды даже встретился с 500 людьми. Некоторые люди записали мысли его. Они обсуждали, беседовали. Это происходило в течение 40 дней. Потом Пушкин исчез. Что бы вы сделали, если бы вы, живя в Москве в то время, прочитали такую книгу? Я уверен, что вы сказали: «Не верю». Ну, я бы так сказал: «Не верю». Но что бы я сделал потом? Я сел бы на Сапсан и поехал бы в Петербург. Потому что если эта книга говорит, что там сотни, тысячи свидетелей, я хочу с ними поговорить. С одним, с другим, третьим, чтобы убедиться, что это точно было так. Я бы не поверил просто книжке. Я бы хотел проверить. Я бы даже Фейсбуку не поверил с контактом. Я хотел бы лично поговорить с этими свидетелями. И я поехал туда. А что, если бы эта книга попало бы нам сегодня, в 2016 году, я уверен, что мы бы поехали сегодня. Потому что нас отделяло от этого события всего лишь навсего 40 лет. И многие свидетели были бы еще живы. У нас сегодня многие ветераны Великой Отечественной войны живы, хотя нас уже отделяет больше 70 лет. Мы бы сегодня отправились все поговорить с этими людьми, чтобы узнать, точно ли было это на самом деле или нет. Понимаете, если бы книга, которую написал Лука, давала бы нам информацию ложную, она была бы опровергнута и отвергнута там, в первые десятилетия. Ее бы никто не читал, потому что было бы масса свидетелей, которые говорили, это неправда, это ложь, это обман. Но люди читали, ехали, общались и становились верующими. Ее можно было, эту книгу, опровергнуть, отвергнуть в то время, в первом веке. Никто не собирался верить просто на слово. Люди не глупцы, люди не идиоты. Люди шли и проверяли, общались со свидетелями, спрашивали, интересовались. И если бы слова этой книги не были бы реальностью, ее просто бы забыли. Каждый год на Пасху, когда я слушаю новости, я стараюсь как можно больше собрать новостей из нашего общества о том, что происходит на Пасху, что люди думают, смотрю разного рода отчеты, аналитику, статистику. Всегда встречается какой-нибудь довольно забавный журналист или ученый, или просто какой-то просто гость студии, который скажет, ну мы не знаем, были ли эти Евангелия написаны или не были, был ли пустой гроб или не был, были ли свидетели или не были, может быть да, может быть нет. Все, что нам известно, это просто какие-то легенды, которые церковь много спустя веков как бы подписала, чтобы создать свою какую-то теорию, чтобы свои взгляды подтвердить. Иногда мне хочется ворваться в ту студию и сказать, ну что же вы говорите? Вот в этой логике есть одна большая проблема. Ну, ее больше, чем одна проблема, но, по крайней мере, одна глобальная проблема. В этой логике игнорирование простого исторического факта. Большинство документов Нового Завета, особенно тех, которые говорят напрямую о воскресении Христа, это Евангелие от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна. Это послание апостола Павла, что сегодня наш пастор читал, 15 глава особенно, 1 Коринфянам, 15 глава. Они все были написаны на протяжении 20, 30, 40 лет после события воскресения Христа. И даже современная наука, историческая наука, которая занимается изучением древних манускриптов, соглашается и подтверждает это. Да, можно не верить, что эти манускрипты являются словом самого Бога к нам. Но говорить о том, что они были написаны много веков спустя, это просто несусветная глупость, несоответствующая реальности. И подумайте вот над чем. 15 глава 1 послания к Коринфянам, которая сегодня читалась, была написана через 20 лет. Через 20 лет после воскресения Христа. Тысячи людей прочитали эти писания, и затем они сказали, классно, мне нравится эта идея, я дам свою жизнь за эту идею. Вы думаете, что они были идиоты? Вы думаете, что они не были такими же скептиками, как и вы? Вы думали, они тоже не захотели проверить? Неужели вы думаете, что они просто, прочитав эту книгу, поверили и все? Нет, конечно. Территория, на которой были написаны эти послания, она не была огромной. Это вот она, территория современной Турции, Ближний Восток. Расстояние максимум 2 дня пути в то время. Когда они читали это, когда они видели эти имена людей, они могли легко просто собраться и поехать в Иерусалим. И пообщаться со всеми свидетелями. И увидеть, это вообще адекватные люди или какие-то больные. Знаете, вот ты же понимаешь, когда общаешься с человеком, понимаешь, ему нужна помощь какая-то психическая, да? Психиатрия ждет его там. Либо это просто адекватный человек. Ну, когда ты услышишь, поговоришь с одним, ты подумаешь, ну, наверное, он фантазер. Поговоришь со вторым, подумаешь, ну, видимо, какой-то у них заговор. Ну, поговоришь с сотым человеком, ну, ты не можешь просто сказать, это глупость какая-то. Ты не можешь всех проплатить, всех убедить из разных слоев. Из разных просто социальных групп, из разных семей, когда они говорят одно и то же. Я видел воскресшего Иисуса. Я с ним лично общался, я его слышал. Друзья, вы думаете, кто-то может писать книги 40 лет спустя после воскресения, говорить о пустом гробе, что Иисус воскрес из мертвых, и это просто сойдет ему с рук? В то время. Вы думаете, что кто-то может заявлять, что воскресший Иисус встречался с сотнями людей? Когда были живы свидетели, это просто сошло бы ему с рук. Вы думаете, люди стали бы умирать за какую-то глупость? Совершенно нет. Кроме того, Лука совершает казалось бы, непоправимую ошибку для того времени. Он показывает первыми свидетелями воскресения женщин. Простите меня, дорогие женщины, это не упрек вам, будет сказано, но в то время женщин не воспринимали в принципе как достоверных свидетелей, их даже в суд не вызывали. Могло собраться 1000 женщин, что-то кричать, но послушают только одного мужчину. Вот так было в то время. И если ты хочешь, чтобы твоя весть распространилась по всему миру, чтобы ее приняли миллионы, да хотя бы 1000 даже, ты никогда не будешь выбирать женщин, чтобы они были первыми свидетелями. Только если это не было бы на самом деле. Лука пишет правду, и поэтому он помещает в своей истории то, что было на самом деле. И поэтому первыми, кто увидели воскресшего Иисуса, это были женщины. Понимаете, друзья, простое знакомство со свидетельствами о воскресении Христа, с документами, которые были написаны сразу после Его воскресения, не оставляет нам особого выбора – либо принять, либо отвергнуть. Их нельзя просто игнорировать, потому что это не выдумка. Их нельзя просто интерпретировать. Ну, люди тогда были такие наивные, глупые, неразумные, невежды. Ну, не то, что мы такие. Это просто высокомерная слепота. Это сознательное желание оставаться слепым, когда все тебе кричит «посмотри». Конечно, люди прошлого, они не знают, что такое антибиотики. Конечно, люди прошлого не понимали, что можно по-настоящему летать на самолетах. Они не знали, что можно полететь в космос. Но это не значит, что у них у всех IQ было меньше 50. Друзья, более того, посмотрите, пожалуйста, на стих 11. «И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Это Лука говорит об апостолах, об учениках Христа. Даже ученики Христа, которые его любили, которые с ним были всегда, они не поверили. Для них это был абсурд, для них это было невозможно. Друзья, знаете ли вы, что существовали десятки небольших религиозных групп, которые утверждали, что их основатель был Богом, и Он воскреснет? Это было и до Христа, и после Христа. Могу сказать смело, что большинство из нас даже не слышало, что такие были когда-то. Почему? Почему не слышали? Да потому что в любой культуре, в любом веке, абсолютно в любое время, если кто-то скажет, мой основатель был Богом, и Он есть Бог, и Он воскрес, ему никто не поверит до тех пор, пока ты не дашь неопровержимые существенные доказательства. Конечно, всегда найдется такая маленькая, впечатлительная группа людей, которая во все поверит. Их обычно показывают тоже по телевидению. Как бы мнение свидетелей, мнение общества. Нет, таких мы найдем тоже, такие есть, конечно. Но для того, чтобы тысячи людей поверили, десятки тысяч, сотни тысяч, а в конечном итоге миллионы, нет, здесь недостаточно будет просто такой вот какой-то странной маленькой группки таких не вполне в себе людей. Нужно какое-то невероятно мощное доказательство, которое было бы способно преодолеть предубеждения людей, все их предрассудки, разбить их парадигмы, стать выше их субкультуры и бросить их на пол, подобно, как сомневающийся Фома, апостол Фома, и воскликнуть «Господь мой и Бог мой». Бурный рост христианства в 1-2 веке по всему миру имеет только одно логическое объяснение, одно честное объяснение. Иисус на самом деле воскрес. Поэтому христианская вера не могла быть уничтожена даже перед лицом или во время жестоких гонений римского императора Нерона. Тысячи людей не будут умирать за ложь. За идею какую-то некоторые могут умереть. Но умирает заложенный факт, что он воскрес, когда он не воскресал, здравомыслящий человек не будет. Более того, христианами были люди из разных сословий, из разных слоев общества, и они отдавали свою жизнь за Христа. За миф они никогда бы не отдавали. Почитайте работы философов того времени, и вы поймете, что многие из них были намного умнее, чем наши современные философы. Почитайте ученых того времени, и вы увидите, что многие из них были более продвинуты в своей аналитике, чем многие современные ученые, даже нобелевские лауреаты. Друзья, мир того времени не был глупым и наивным. Никто не просто бы верил, если бы Иисус бы не воскрес из мертвых. Если вы относитесь к Иисусу, как будто Он мертв, то послушайте, что вам говорит Лука. Он сталкивает нас всех с доказательством. Если вы считаете, что все это было хорошей легендой, что Иисус был просто хорошим человеком, то вы Его не найдете. Об этом говорит Лука. Его нет здесь. Вы Его там не найдете. Можно быть добропорядочным религиозным человеком и не верить в то, что Иисус воскрес из мертвых. Тогда ты точно не христианин. Христианство – это не реформирование, не подстраивание себя под какой-то идеал. Но христианство – это преображающее отношение с живым воскресшим Иисусом. И это была первая ошибка, которую совершили эти женщины, которую можешь также и ты совершить. Эти женщины не ждали чуда. Они не ждали, что Он воскреснет из мертвых. Они думали, что Он все еще лежит в гробнице. Но была вторая грань ошибки. Это особенно стих 6 и 7 об этом ярко показывает нам. Когда женщины столкнулись с ангелами, когда они остолбенели от увиденного, тогда ангелы сказали им: «Он воскрес! Почему вы не верите, что Он воскрес? Почему вы этого не ожидали? Ведь Он об этом говорил». В сущности, они как бы говорят им: причина, по которой вы не понимаете воскресение, не верите в Него, причина, по которой вы не ожидали воскресения, заключается в том, что вы не понимали Его смерти. И ангелы начинают разъяснять, они говорят целую экспедиционную проповедь, состоящую из трех пунктов. Что же они говорят им? Вы не понимали того, что Он должен был умереть. И это очень важное слово в стихе 7. Посмотрите, небольшое слово «надлежит». Это определяющее слово в этом стихе, потому что все остальное в этом предложении подчиняется этому слову. Ему надлежало быть преданным в руки человеческие, ему надлежало быть распяту, ему надлежало в третий день воскреснуть. И здесь мне нужно пояснить. Эти женщины похожи на многих религиозных людей, которые сегодня были на всеношной, которые сегодня с утра пришли в церкви. И в чем они похожи? Большинство людей посещают собрания сегодняшние или ночные, и они на самом деле верят в Пасху. Они верят в воскресение. Верят в чудо воскресения. По крайней мере, у них нет особых причин не верить. Но вот что они не понимают. Что не понимали эти женщины. И, возможно, ты не понимаешь сегодня. Женщины знали, что Он умер. Но они не понимали, что Ему было предначертано умереть. И ну, поэтому ангелы и говорят им: «Вы забыли, что Он должен был умереть? Вспомните, что Он говорил». Нет, конечно, эти женщины понимали, что Он умер в каком-то общем смысле ради них. Они знали, что Он пострадал за них. Они знали, что Его страдания показали величие Его личности, Его чистоту, Его красоту, Его любовь к ним, что Он был настолько удивительным учителем, что даже против Него восстали тогдашние религиозные лидеры. Они знали, что Он любил их по-настоящему и умер ради них в конце концов, но они не понимали, что Он должен был умереть. Почему? Потому что Его смерть для них была всего лишь навсего примером. Удивительным примером, уникальным примером, великим примером того, что Он сам, Иисус, был великим человеком, который пожертвовал собою ради них, ради своих идей. Он был для них величайшим примером. И к чему подвигла Его смерть? К чему подвигла, точнее, их Его смерть? Как она повлияла на них? Так на то, что они, вдохновившись Его смертью, взяли эти прекрасные ароматы и пошли к Его гробнице почтить Его память. Они согласились жить жертвенной жизнью, как Он, беря с Него пример. Но это все. Они не понимали, что Ему надлежало умереть, что Он должен был умереть. Они думали, что лучшее, что они могут взять от Него, это пример Его жертвенной жизни и смерти. Они полагали, что все, что им нужно в их жизни, это реальный живой пример, который они могли пощупать. Потому что они думали о христианстве в такой парадигме, друзья. И многие верующие так и думают. Быть последователем Христа значит быть добрым, жить как Иисус и жить ради Иисуса. Может быть, у тебя точно такое же понимание сегодня в этом зале. Это все, что было у женщин. Они понимали, что он умер ради них, но не понимали, что он должен был умереть. Так что же это означает? Ему надлежало умереть. И здесь у меня есть для вас правдивое откровение, друзья. Я надеюсь, с некоторыми из вас попить сегодня чай и пообщаться об этом. Утверждать, что Иисус Христос умер не просто как пример, а то, что Он должен был умереть за мои грехи. Вот что означает, друг мой. Означает, что все твое служение, все твои добрые дела, все твои хорошие помыслы, все твое подражание Иисусу не является достаточным и удовлетворительным для святого Бога. Все, что ты делаешь во имя Бога, все, что ты делаешь просто доброе на этой планете, все твои жертвы, все твое подражание Иисусу абсолютно недостаточно. Ты слишком грешен, ты слишком виновен, ты слишком негоден, ты слишком эгоистичен, ты слишком тщеславен. Поэтому Иисус и должен был умереть. Если тебе не нравится это, или ты не желаешь даже это признавать, то ты совершаешь подобную же ошибку, что и делали эти женщины. Многие россияне сегодня находятся в такой ошибке, а в такой неверной логике. Да, я верю, что Иисус воскрес, но Ему не обязательно нужно было умирать. Его убили подлые злые люди. Я беру с Него пример. Я беру с Него пример, как Он жил, как Он поступал, как относился к людям. Я также стараюсь поступать, подражая Ему. И это помогает мне быть добрым, хорошим человеком. Может быть, несовершенным, но все же хорошим человеком. Разве этого недостаточно, чтобы Бог принял меня на небо? Нет, говорят ангелы. Этого недостаточно. Абсолютно недостаточно. И вот почему? Прежде чем эти женщины поняли, что сказали им ангелы, прежде чем ангелы им разъяснили, сказав эту экспозиционную проповедь о словах Христа, дали им понятное богословское пояснение, прежде чем эти ангелы показали им Иисуса, который надлежал умереть за их грехи, за их вину перед Богом, показали им, что они погибшие грешники и что они не могут на самом деле сами оправдаться своими делами и поступками. Прежде чем они все это им показали, эти женщины на самом деле обманывали сами себя. Они жили в этом самообмане. Они думали, что они способны прожить хорошую жизнь, пусть несовершенную, но все же хорошую жизнь, добропорядочную, и тем самым удовлетворить ожидания Бога, удовлетворить требования святого Бога. Вот в какую религию верили эти женщины. Вот в какую религию верят многие люди, которые сегодня заявляют: «Я буду праздновать Пасху». Представьте себе их путь к гробнице. Это траурное, мрачное движение. Я уверен, что они не спешили, уверен, что они не бежали, уверен, что они такой печальной поступью двигались по направлению к этой гробнице, имея много переживаний, сомнений, смущений. Но все же они шли показать свое доброе благочестие, показать свое почтение Иисусу, показать свое доброе отношение, в конце концов. Они считали себя вполне хорошими, хоть и несовершенными, но все же добропорядочными людьми, которые ценят память о своем учителе, чтут его личность. Но когда они поняли то, что он сделал, почему он умер, когда они поняли Евангелие, когда они вспомнили его слова, увидели воплощение в виде пустого гроба, то вот что с ними случилось, друзья. Они побежали. Они побежали на самом деле. Евангелист Матфей об этом очень ярко говорит, глава 28, стих 8. «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали». И еще классное слово. «Возвестить ученикам его». Друзья, они не тащились обратно. Они неслись. Они бежали. Они теперь не делают, как нужно в религии. Делай, 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 зарабатывай, зарабатывай. Они рассказывают. Обратили внимание,
великой радостью побежали возвестить, а не побежали исполнять. Вот она разница между религией и настоящей верой. Они побежали возвестить. Что же возвестить, друзья? Они теперь не пытаются зарабатывать свое спасение, показать себя хорошими. Они рассказывают людям о завершенном, свершившемся спасении, потому что Иисус умер на кресте и воскрес ради нашего оправдания. Они теперь рассказывают не о том, какие они молодцы, как много они делают для Бога, а какой Бог прекрасный и милостивый, и какой Иисус удивительный и воскресший. Друзья, вполне возможно, подобно этим женщинам, можно быть рядом с Иисусом и не понимать. Ангелы не сказали: «Итак, дорогие сестры, Иисус дал вам шанс, открыл вам дверь, вот вам инструкция, давайте зарабатывайте себе спасение». Вместо этого вот что они говорят им: «Наши дорогие сестры, причина, по которой ваша религия такая жесть, причина, по которой все вы такие измученные, изнуренные, нерадостные, несчастные, недовольные, завистливые, вечно оправдывающиеся, обвиняющие других, мучающие себя и своих ближних, ходящие в церковь с таким вот мрачным, угрюмым видом, причина, по которой вы так живете, не потому, что вы не выспались, хотя некоторые из нас точно не выспались, не потому, что у вас так много дел, что они вас замучили, а причина в том, потому что вы все еще так и не поняли Евангелия. Вы все еще так и не поняли Евангелия. Вы думали, что он умер как особенный пример? Вы думали, что он дал вам пример, чтобы вы теперь подражали ему? Что он теперь дал вам шанс заработать спасение, благоволение Божие? Нет, он умер вместо вас. Он не умер как пример, он умер как ваш Спаситель. И теперь вы полностью спасены через Него. Вот почему все изменилось, вот почему они побежали рассказывать. Но прежде чем мы двинемся дальше, здесь очень тонко на самом деле. Понимаете, можно верить в чудо, в воскресение, ну прямо как, знаете, в какой-то некий уникальный эффект от Стивена Спилберга. Вот это да, потрясающе, круто, точно Бог существует. Нет, не так. Понимаешь ли ты, что Иисусу надлежало умереть, что Он должен был умереть вместо тебя? Или ты все еще это не понимаешь? Тебе кажется это не принципиально, не так важно. Это просто история прошлого. Как будто бы Его смерть не была нужна. Я вижу некоторых людей, которые не слушают наши проповеди, поэтому я дам еще две иллюстрации, чтобы показать, как мы можем совершать ошибки, подобные этим ошибкам наших женщин. Но, во-первых, не протекает ли твоя жизнь в жалости к самому себе? В жалости к самому себе. Нет, ты говоришь сам себе: в целом у меня такая не ужасная жизнь, но все-таки она движется не в том направлении, которое бы мне хотелось. Где Бог? Почему так происходит? Почему такая жизнь несправедливая? Почему Бог такой несправедливый? Ваша жизнь, может быть, даже сейчас очень непростая и трудная даже. И знаете почему? Вы думаете, что вы имеете право на лучшую жизнь. Вам кажется, что то, что вы сейчас имеете, это не то, что вы должны иметь. Вы должны иметь больше, лучше. И все это говорит об одном, друг мой. О том, что ты живешь так, как будто бы Иисус не должен был умереть за тебя. Ты не сознаешь ни вину свою, ни грех свой, ни нужду в нем. Если бы ты понимал, что Иисус умер за тебя, то ты говорил бы сам себе: «Я ничего не заслуживаю». Но, о чудо, Бог через Христа дал мне корону славы, дал мне прощение и благодать свою безмерно. Если ты так будешь мыслить, если в центре твоего мышления будет крест Христа, тогда это поможет тебе избавиться от жалости к самому себе, поможет избавиться от тяжести в сердце, от душевного томления, от разрушительного сравнения с другими, от пустых мечтаний. И знаешь, что это сделает? У тебя на ногах вырастут крылья. Помните, да, греческую мифологию? И на спине вырастут крылья. Жизнь станет другой.
Но есть еще другая сторона. Поэтому еще один пример. Уже не жалость, которая по сущности является комплексом духовного превосходства, которое возникает от того, что я не ставлю в центр всего своего мышления смерть Христа за меня и не понимаю, что Он должен был умереть за меня. Но это другая сторона. Это ненависть к себе. Это самобичевание, это самоуничижение. Вы смотрите вокруг себя на людей, и вы думаете, что они говорят и плохо думают про вас. Вам кажется, они все лицемерами. И когда вам делают небольшое замечание, отмечая какую-то небольшую деталь вашего поступка или даже черту характера, вы как будто бы слышите: «Ты неудачник, лузер». И вы думаете сами в себе: «Я снова провалился. Я снова плохой». Если у вас что-то не получается, даже самое небольшое, то вы чувствуете себя очень ужасно. Вы все время бичуете себя, все время укоряете себя. Понимаете ли вы, что происходит? Это духовный комплекс неполноценности. И он возникает по причине одной простой причине. Потому что вы думаете, что Иисус не умер за вас. Вы думаете, что вам что-то нужно сделать перед Богом и перед людьми, чтобы вас полюбили, приняли, оценили, поняли. Конечно, это все укоренено в нашей гордыне. И комплекс неполноценности, и комплекс высокомерия – все это там находится, в нашей греховной гордыне. Но вам нужно понимать одну простую вещь. Я был такой ужасный грешник, но Иисус полюбил меня. Полюбил меня настолько сильно, что пожелал потерять всю вселенную, но только бы не потерять меня. Он пожелал потерять свои близкие отношения с Отцом, но только бы приобрести меня. Он пожелал пойти на крест и потерять свою жизнь, только бы не потерять меня. Он решил спасти и искупить меня не за мои заслуги, а по своей милости. Видите, здесь центр Он. Но благодаря тому, что центр Он, ты обретаешь значимость и ценность. До тех пор, пока мы не осознаем центральность креста Христа, Его смерти за мои грехи, до тех пор, пока я не восприму, что Его смерть была не просто образцом или примером, но Он умер как мой Спаситель вместо меня, то я буду продолжать искать живого между мертвыми. Я буду смотреть на Него как на одного из основателей мировых религий, который просто указал мне путь. Я буду относиться к Нему, знаете, как к какому-то Конфуцию. Не в обиду, конечно, Конфуцию будет сказано, он был нормальный, великий такой тоже учитель, оставил немало хороших поучений. Но я сейчас говорю об Иисусе Христе. Конфуций-то не воскрес, а Иисус воскрес. Поэтому Он и центр. Если думаешь о Нем, что Он всего лишь навсего хороший учитель, то ты берешь всего лишь навсего с Него пример. А наш текст говорит: не ищите живого между мертвыми. Он воскрес, потому что Бог-Отец принял Его жертву для того, чтобы избавить нас от наших же грехов. Но есть третья группа в нашем собрании. Моя проповедь сегодня обращена как раз к трем группам людей. Я помогу вам идентифицировать себя. В первом пункте, да, я рассказывал о том, что можно совершать ошибку, отрицая чудо воскресения. Вот принимая Иисуса, как будто бы Он на самом деле не воскрес, а просто был такой, знаете, умерший герой прошлого. Считать, что Его воскресение – это просто некая легенда, миф определенный. Если ты считаешь, что Он воскрес, то ты к первой группе не относишься. Во втором пункте я говорил о том, что можно относиться к Иисусу как к мертвому основателю религии, потому что я продолжаю зарабатывать себе собственное спасение. У нас в церкви есть в РБЦ, есть люди первой, второй группы. Первая группа людей – это которые, так я просто задаю, а вообще Библия – это книга Божия или просто человеческая? Откуда она появилась? Откуда я знаю, что Иисус был Сыном Божиим? Такие, знаете, вопросы к базовым доктринам. Я очень люблю эту первую группу. Это просто радость большая общаться с такими людьми. Но есть также люди второй группы, которых тоже не менее люблю, которые приходят в РБЦ, уже имея за плечами какой-то религиозный опыт, нередко думая, что христианство представляет собой путь приобретения особенной личной праведности для того, чтобы впечатлить Бога, и Бог за это дал бы им благословение здесь на земле и вечную жизнь там в небесах. Так что Бог почтил их за эти достижения, их вот такой посвященности.
На РБЦ многие, возможно, даже впервые в своей жизни услышали, что христианство, оно не про нас, оно про Бога, про то, что Бог сделал ради нас через Христа Иисуса, во Христе Иисусе, подарив нам Его, Христову праведность. И поэтому мы почитаем Бога. Мы не зарабатываем Его почтение. Оно заработано было Христом. Мы служим Ему из благодарности, потому что Он принял нас. Религия и христианство на самом деле две разные вещи, абсолютно разные вещи. Ты спасен благодатью или ты борешься с этим. Многие люди все еще борются, и в нашем обществе борются. Это является второй ошибкой. Ну а где я? Где моя третья группа, спросишь ты? Итак, ты все это уже понимаешь. Даже посещаешь РБЦ несколько лет. Знаешь правильные ответы, прошел основы веры. Ты знаешь, что мы спасены не через свои дела, но через дело Христа ради нас на кресте. Ты все это понимаешь. Вот теперь я готов с тобой говорить. Поговорить о третьей группе, которая все еще относится к Иисусу, как будто бы Он мертвый. Вы можете верить в чудо воскресения, понимать смысл его воскресения, но все еще отрицать духовную реальность воскресения. Потому что если вы посмотрите на ваши отношения с Иисусом Христом, то увидите, что вы все еще считаете Его мертвым. В чем это проявляется? Вы не замечаете Его действий в своей жизни. Вы не ощущаете Его. Вы по-настоящему не знаете Его. Нет, вы знаете о Нем. Вы действительно отождествляете себя с Ним. Послушайте, я говорю сейчас о хороших, таких, знаете, последовательных христианах, которые ходят в собрание, даже что-то делают в церкви. В своем разуме вы понимаете все эти вещи, даже доктрины правильно исповедуете. Но в духовной реальности у вас нет этих отношений со Христом. Я поясню очень просто. Если в вашей жизни кто-то, кого вы особо цените, кем вы восхищаетесь, вы даже можете посетить могилу этого человека или зайти на, там, заходить на сайт, посвященный этому человеку. Как вы связаны с этим человеком? Вы можете прийти к могиле, положить там цветы, подумать о нем. Можете даже сплакнуть. Это посещение точно глубоко затронет ваше сердце, всколыхнет ваши чувства, вашу душу. Но здесь нет личностного элемента. Нет вот этой беседы друг с другом. Вы соприкасаетесь только с памятью, вы вместе ничего не делаете. Прямо как эти женщины, которые пытались прийти к Иисусу, поклоняться Ему, и поэтому ангелы сказали им: «Его нет здесь, нет смысла так поступать, у вас это не получится». Вот что я хочу сказать, мой друг. Можно прийти, на самом деле, к Иисусу на собрание. Можешь даже молиться, но не похожи ли твои молитвы на стояние около гроба, около могилы? Ощущаешь ли ты Его присутствие в своей жизни? Послушайте, когда ангелы говорят: «Вы не там ищете», что это означает? Идите, ищите личной встречи с Ним. Вам нужно испытать реальную встречу с воскресшим Господом, реальную, настоящую встречу с воскресшим Христом. Библия наполнена, друзья, чувственным языком, который описывает реальный опыт. Вера христианская – это не школа греческой философии, это не просто разум, не только разум, это реальный опыт. Христианство очень часто описывается языком опыта. Послушайте, пожалуйста, что говорит псалмопевец, вот этот известный псалом, 33 стих 9. «Вкусите, вкусите, и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вы слышите слово «вкусите»? Почему так говорит автор псалма? Разве его читатели не знали, что Бог благ? Да, конечно, они знали, но им нужно было это реально испытать в своей жизни. Его благость, насколько Бог добр. Просто знать, что Бог добр, недостаточно. Необходимо испытать, вкусить, что Господь благ. Недостаточно знать, что Он воскрес. Недостаточно знать, что Он даже верит, что Он воскрес. Даже понимать, ради чего Он воскрес. Необходимо пережить личную встречу с Ним, встречу с воскресшим Иисусом. Пасхальные события, они нас не ведут просто к согласию. Они нас не ведут просто к вере. Они нас ведут к личной встрече, к живому, реальному опыту общения с живым воскресшим Иисусом. Они как бы громко кричат нам: «Его нет здесь, Он воскрес, это живая личность». Он живая реальность, с Ним можно коммуницировать, общаться, жить.
Недостаточно знать, друг мой, что Иисус любит тебя. Необходимо познать Его любовь. Недостаточно знать, что Он благ. Необходимо вкусить Его благости, чтобы воистину испытать Его доброту. Стать христианином – это значит, что у тебя появляются живые отношения в твоем сердце. Ощущать Его присутствие своей душою. Не только знать, насколько Он добрый, но познавать это. Видеть Его красоту, познавать и испытывать Его любовь. Поэтому у меня есть особенный призыв для этой третьей группы. Между этой и следующей Пасхой все должно измениться. Кто сейчас может говорить в своем сердце? Но я слушаю слова этого пастора. Да, у меня нет таких вот близких отношений. У нас только есть, вы придумали такую фразу интересную, близкие отношения с Иисусом. Друзья, они либо есть, либо их нету. Это самое главное. Вот, есть они или их нету. Насколько они близки, это же вопрос следующего характера. Да, я когда прихожу в собрание, можешь говорить о своем сердце, я испытываю, что моя душа как-то так обновляется, проповедь касается меня, молитвы, пение затрагивают мою душу. Когда я молюсь, иногда, конечно, я тоже так проникновенно чувствую что-то, но там, в глубине души, я честно себе признаюсь, что да нет этого всего у меня. Нет у меня такой жизни. Не нужно расставить мои приоритеты, нужно поменять мой график, и на совесть моя тоже всколыхнется. И есть такое ощущение вины, мне бы всего бы этого избавиться, но я понимаю, что не только это мне нужно, не только наставничество, не только совет мне нужен, мне нужно надо больше на самом деле. Да, тебе нужно больше, тебе нужна встреча, живая встреча, настоящая встреча с воскресшим Иисусом. Тогда все изменится. Тебе нужно начать созерцать Его. Вот что я прошу тебя сделать на самом деле. Поразмышляй вместе со мной вот над тем, что происходит в твоей жизни. Почему ты продолжаешь приворовывать любовь, ища одобрение со стороны людей, твоих ближних? Почему? Потому что ты не вкушаешь любви Христовой. Потому что ты не видишь эту любовь. Потому что ты про нее знаешь очень много. Ты знаешь, что она существует. Но в твоей жизни ее нету. Почему ты продолжаешь думать, что тебе нужно приобрести славу и значимость через твою карьеру, через твою семью, твое положение, твои достижения? Почему? Почему ты продолжаешь это все делать, а не испытываешь удовлетворение? Почему? Потому что не созерцаешь славу воскресшего Христа, который дает тебе прощение по своей милости, принятие по своей любви. Когда эта благодать изливается на тебя обильно. Друг мой Иисус, воскресший Господь, вот мой вызов тебе. Я его так опишу. Немного неожиданно, но я думаю, что это очень будет соответствовать твоему сердцу. Вспомни себя, когда ты был подростком. Вспомните себя, когда мы были подростками. Некоторым уже трудно вспомнить. Но мы помним все равно одну вещь оттуда. Мы хотели, чтобы нас любили. Правда? Мы хотели, чтобы нас принимали. И мы желали славы. Это то, что было в нашем подростковом сердце. Вы думали, если бы я это сделал, то вот было бы то. У всех не получилось, у меня получится. Я достигну этого. Мы реально мечтали о чем-то великом. Да, там была гордыня, во всех просто щелях она была там, во всех дырах. Но там была такая вот мечта о чем-то высоком, великом, большом, то, что я могу сделать. Потом вы стали чуть старше, и по мере вашего взросления у вас появилась такая, знаете, присказка. Ну, когда я был помоложе, причем интересно это слышать от 25-летних особенно, но они уже не подростки, друзья. Но когда я был помоложе, я тоже наивно мечтал о многом. Но теперь-то я знаю. Теперь-то я знаю, что невозможно стать счастливым, по-настоящему радостно, наслаждаться жизнью, испытывать подлинную любовь. Это все юношеские фантазии. Особенно это забавно слышать, когда человек говорит в присутствии своего супруга или своей супруги. Ну, они уже реалисты, понимаете. Некоторые стали, может, пессимистами. Вот это пасхальное, уже не утро, конечно, обед наступает, в это пасхальное воскресенье. Не хватит ли у тебя дерзновения отвергнуть такое мышление, перерезать корень этой неверной логики, убивающей наши мечты, надежды, даже нашу человечность. Мы разрушаем, на самом деле, свою человечность, свою человеческую сущность, которую Бог нам дал, когда мы мыслим по-другому. Пасха говорит, на самом деле, все возможно. Иисус воскрес из мертвых. Пасха говорит, что можно стать новым человеком. Пасха говорит, что можно испить настоящие радости и облечься в настоящую любовь. Если вы будете предельно честны сами собой, а это бывает иногда, когда нам очень плохо, или когда мы там перед уже сном лежим в кровати и думаем о своей жизни, когда, может, никого нет вокруг нас, мы только одни. Если мы будем предельно честны сами собой, то мы признаемся, что внутри нас есть глубокое сильное желание, которое мы пытаемся заглушить, отвергнуть, игнорировать, не признавать. Но внутри нас есть это сильное желание, желание воссоединиться с чем-то во Вселенной, от чего мы были отрезаны. Смотря на величие природы вокруг нас, мы понимаем, что есть какой-то более великий, недосягаемый для нас мир, который наша природа только отражает. Мир полный, величественной, недоступной красоты для нас. И мы, смотря на эту природу, видим что-то там далекое, за ней большее. Она не самоцель, она не финал. Мы как бы заглядываем за дверь туда, где-то приоткрыв немного ее и смотрим. Там есть что-то. Вот туда моя душа стремится. Когда смотрим, как наше тело стареет, когда наши мечты рушатся, мы думаем, неужели вот все такое только... Неужели нет там этой далекой страны Эльдорадо? В глубине души мы, подобно подросткам, думаем, а вдруг? Пасха говорит, она есть. Пасха говорит, что это не какая-то невротическая фантазия или подростковая мечтательность, но это истинная картина нашей души, жаждущей чего-то другого, жаждущей другой жизни, настоящей жизни, и путь к этой жизни через Пасху, через пустой гроб. Друг мой, иди посмотри, его нет там. Пойми, что он совершил, ради чего он умер. Что это значит? И иди навстречу к нему.